Вячеслав. Урок 17, глава 15.
На прошлом уроке мы обсуждали великое восстание израильтян против Иеговы, когда они отказались доверять ему и поэтому отказались войти в землю обетованную, которая была отведена и приготовлена для них. Более того, мы рассмотрели последствия этого восстания, 40 лет скитаний по пустыне. При этом никому из тех, кто достиг совершеннолетия, не было позволено войти в землю обетованную, за исключением Иисуса Навина и Халева. Мы также говорили об основополагающем божественном принципе, который ученые назвали вертикальным возмездием. В двух словах, принцип заключается в том, что божественное наказание, причитающееся отцу за грех против Бога, может быть отложено и позже испытано его детьми или даже последующими поколениями. И тот же принцип «прими ним и к милосердию», то есть милосердие, причитающееся отцу, может быть отложено и передано его потомкам. Сегодня мы продолжим изучение более важных Божьих принципов, которые подробно изложены в этой главе. Я хочу особенно повторить новичкам на уроках Торы, что Новый Завет, который так бесценен для всех нас, в основном имеет две цели. Во-первых, он говорит нам, кем оказался Мессия, о котором было предсказано в Ветхом Завете, а также о главных моментах того, что он сделал и почему он это сделал. И во-вторых, это комментарий к Ветхому Завету, в котором учитывается пришествие Иешуа и то, как он раскрывает смысл заповедей Торы и пророческих предсказаний. Вот почему более половины фраз и предложений, составляющих Новый Завет, являются просто прямыми цитатами из Ветхого Завета.
Но мы также должны понимать, что комментарий, любой комментарий, по определению следует за основополагающим материалом. То есть все, что должен делать сегодня любой проповедник, и большинство так и делает, это комментировать то, что было написано ранее, в частности, Священное Писание. Тора и пророки являются основополагающим материалом, и поэтому Новый Завет комментирует их, особенно Павел. На иврите этот комментарий традиционно называется «Мидраш». Так что если все, что вы читаете, это комментарии, но не основополагающий материал, вы можете понять что-то правильно, а что-то неправильно. Именно в Торе мы найдем подробное объяснение всех основополагающих божественных принципов. Новый Завет подразумевает, что его читатели уже прочитали Библию, которая является Торой. Если это не так, то это будет похоже на попытки заниматься алгеброй, даже не изучив базовую математику. Можно вполне извлечь что-то из уроков алгебры, но суть останется не раскрытой, а причины, лежащие в основе алгебраических формул, останутся неизвестными и, следовательно, будут использоваться неправильно.
Мы не будем тратить на это слишком много времени, но есть важная особенность этого принципа вертикального возмездия, которую я хотел бы немного прояснить. И вообще говоря, если человек, совершивший преступление против Иеговы, раскаивался, прощение наказания Салах откладывалось и передавалось следующему поколению его семьи. Примечание. Наказание было смягчено в форме переноса его на более поздний срок. Но грех и вина за совершение этого греха оставались навсегда. Однако, если бы это следующее поколение приняло и признало, что они по праву понесли беззаконие своих отцов, что они приняли и уважают Божий принцип вертикального возмездия, а затем они раскаялись в этом и сами попросили прощения салах или прощения наказания, тогда наказание было бы перенесено на следующее поколение и так далее и тому подобное. В нашу современную политическую эпоху мы называем этот акт переноса проблемы на будущее откладыванием в долгий ящик. То есть вместо того, чтобы политический лидер столкнулся с запутанной проблемой и поступил правильно, потому что это политически взрывоопасно, он как бы находит способ отложить ее на время, и пусть тот, кто придет ему на смену, унаследует проблему. И, конечно, обычно следующему лидеру вручают этот ящик Пандоры, и его целью становится отбросить его и еще много других, сколько он сможет, дальше по наследству тем, кто его заменит. Итак, в концепцию вертикального возмездия встроена возможность пнуть банку ногой по дороге. Наказание, причитающееся грешнику, откладывается и передается следующему поколению, и, если это следующее поколение, раскается и попросит прощения с Аллах, оно может перенести наказание, которое оно должно было понести, и так может продолжаться и далее. Это теоретически. Теперь позвольте мне подчеркнуть, это не какое-то древнее суеверие. Это основополагающий библейский принцип, установленный Творцом. Это вплетено во все слово, и это имеет прямое отношение к тому, почему нам нужен Спаситель. Вы видите, что Бог – это не человек, которого можно изменить. Когда правосудие воздается Богом за то, что кто-то нарушил его заповеди, справедливость должна быть восстановлена. Иначе и быть не может. Иначе Бог просто непостоянен, произволен, и ему нельзя верить на слово. Однако отсрочка правосудия и то, что кто-то невиновный может понести справедливое наказание вместо виновной стороны, юридически позволяет Богу делать то, что он действительно хочет сделать – проявлять милосердие к своим созданиям. Суть в том, что когда тысячи семей, образно говоря, пнут банку возмездия и наказания дальше по дороге через все поколения человечества, ответственность должна где-то заканчиваться, все это в конечном итоге должно на кого-то упасть. Это не бесконечная дорога. Наказание не просто продолжает идти вперед в вечность, а потом Бог просто забывает о нем. И какой человек смог бы вынести все возмездие и вину, которые накапливались веками в его собственной семье, не говоря уже о мире, где множество семей? Эта банка отложенного возмездия, которую так долго пинали по дороге, перестала катиться, когда она достигла ног Иешуа. Когда мы читаем о том, как наш Мессия заплатил за наши беззакония, это касается не только беззаконий поколения, в котором жил Иисус, и не только за будущие поколения. Это было наказание за беззаконие отцов. Беззакония, которые происходили в сотнях предыдущих поколений. И именно Божий принцип вертикального возмездия сыграл ключевую роль в том, что эти разрушительные божественные возмездия были отложены до тех пор, пока у нас не появится Спаситель, который понесет их за все прошлые поколения. Мы, возможно, избежали божественного наказания, которое по праву должны были испытать. Наказание, которое постигло нас не только из-за наших собственных действий, но и из-за грехов наших отцов, которые перешли к нам. Но даже если бы мы не обращали на это внимания, это наказание действительно было реализовано. оно было возложено на Иисуса Христа. Таким образом, Божье правосудие было буквально исполнено, как и должно было быть. Наказание было отложено на долгое время, но в конце концов оно было полностью отмерено Иешуа на том кресте. Иешуа во многих отношениях изменил динамику вертикального возмездия. В Евангелии от Иоанна 9:1, когда Иисуса спросили, почему определенный человек родился слепым, вопрошающий хотел знать, были ли причиной слепоты грехи отца этого человека, или это были собственные грехи этого человека. То, что этот человек имел в виду, было хорошо понятным принципом вертикального возмездия. Иисус ответил, что ни собственные грехи этого слепого человека, ни грехи его отца не были проблемой, скорее он был слеп, чтобы дела Божьи могли проявиться в нем. И Иисус исцелил его. Иисус показывал, а позже сказал, что человек будет нести только свои собственные грехи, но это означало, что с этого времени и впредь. Так было с самого пришествия Иисуса. Не потому, что принцип вертикального возмездия изменился или был отменен, а потому, что с этого времени, когда Бог даровал Салах человеку, который согрешил против него, человеку, который просил Бога о Салах во имя Иешуа, божественное наказание было отложено против этого человека и перенесено на Иисуса. Когда человек в нашу эпоху грешит, верующий или неверующий этот человек, вы, я, кто угодно заслуживает божественного возмездия. И неверующий сам понесет это наказание с духовной точки зрения. Это будет после его физической смерти, когда он получит вечную смерть. Но для верующего лекарство состоит в том, чтобы доверять Христу, каяться и просить Бога о салах во имя Его, и Иисус понесет то божественное возмездие, которое причиталось нам, и установленный Богом принцип вертикального возмездия, который мы находим здесь в книге чисел, является основой для того, чтобы сделать искупление Христа для человечества жизнеспособной заменой тому, что должно было стать нашей личной вечной гибелью. Давайте перейдем к 15 главе книги чисел.
Прочитайте всю 15 главу книги чисел. Эта глава причинила многим библеистам массу беспокойств, потому что некоторым она кажется неуместной. Следовательно, они приходят к выводу, что кто-то вставил всю или часть этой главы в более поздний период, возможно, уже в 200 году до нашей эры.
Но я не согласен с этой предпосылкой. Я прекрасно вижу связь с предыдущими двумя главами и необходимость немедленно следовать за ними в содержании главы 15. Поскольку предыдущие две главы касались наиболее серьезного восстания против Иеговы, Моисея и других больше всего беспокоило, будет ли Господь соблюдать свои заветы с ними, и позволит ли он Израилю войти в землю на том же или подобном основании, как было объяснено некоторое время назад. Итак, на мой взгляд, содержание главы 15 не только логически продолжает предыдущие главы, оно необходимо для того, чтобы народ Израиля понял, что Бог приведет свой народ в Ханаан. Поэтому среди первых нескольких слов главы 15, в стихе 2, Бог говорит, когда вы войдете в землю, которую я даю вам, чтобы поселиться в ней. Бог говорит, когда, а не если. Итак, мы видим, что Божьего салах, прощения мятежа, достаточно для того, чтобы он хотел продолжить реализовывать свой план. Заселить землю Ханаан израильтянами. И в ней Господь дает дальнейшие инструкции, в некоторой степени измененные, по сравнению с предыдущими, касающиеся жертвоприношения. Что нам важно отметить? Так это то, что правила и законы, которые он даст Израилю, вступят в силу после того, как они войдут в землю. Ханаан примерно через 38 лет в будущем. Эти законы вступают в силу не сразу. На самом деле их практически невозможно осуществить, потому что запасы зерна и вина, а также достаточное количество животных, пригодных для жертвоприношения в соответствии с более строгими и большими требованиями к жертвоприношениям, которые предписываются сейчас, могут
быть только в оседлом обществе, в котором хорошо организованы сельское хозяйство и скотоводство. Итак, эта глава ясно показывает, что Бог не отверг свой народ Израиль из-за их мятежа, и что их неверность не свела на нет Божью верность им и его заветам. Это также демонстрирует, что покаяние плюс принесение надлежащих жертв означало возвращение Израиля к уважению, а послушание Божьим заповедям могло привести к восстановлению и примирению с Иеговой.
Когда мы переходим к стиху третьему, мы обнаруживаем, что все жертвоприношения животных, которые рассматриваются как приношения типа ишех, должны были сопровождаться приношением зерна, масла и какого-либо вида возлияния жидкого приношения. Итак, что же такое жертвоприношение ишех? Это поставило в тупик как раввинов, так и христианских ученых. Часто это переводится как жертва всесожжения, но это неверно, потому что еврейское слово, обозначающее очень специфический тип жертвы, называемый всесожжением «ола». Другие переводят это как «приношение огнем». Это, вероятно, немного ближе к идее. Некоторые считают, что это следует перевести как «приношение пищи». На самом деле мы не можем быть уверены в первоначальном намерении, но раввины до времен Христа относились к этому термину скорее как к дару. Или, в контексте того, как это практиковалось на самом деле, дар пищи, которая сгорела в огне. Таким образом, любой тип жертвоприношения животных, при котором либо священник, либо поклоняющийся, либо оба могли оставить часть жертвы в качестве пищи для себя, должен был включать жертвоприношение зерна, масла и часто вина. Теперь простите меня за то, что я немного углубляюсь в технические подробности точной природы этого жертвоприношения ишех. Но нам нужно привыкнуть к тому факту, что было несколько конкретных типов жертвоприношений, каждая с разными целями, точно так же, как мы находим несколько разных заветов, каждый с разными целями. Одна жертва не отменяла других, и ни один новый завет, заключенный Богом с Израилем, не отменяет других. Мы рассмотрели большинство этих жертвоприношений в книге Левит и не будем повторять их снова. И я убежден, что причина нескольких вариантов жертвоприношений заключалась в том, чтобы научить нас многогранной природе греха и его последствиям. Современное христианство хотело дать греху очень простое определение. Грех есть грех, подразумевая, что совершаете ли вы геноцид людей, или крадете машину, или лжете своей матери, для Бога это одно и то же. Это решительно неверно, и Тора методично и недвусмысленно показывает нам, что некоторые грехи и некоторые пороки в глазах Бога хуже других. И способ объяснить это нам заключается в объяснении причины ритуалов для каждого из различных видов жертвоприношений.
Давайте не позволим этому утверждению о создании приятного запаха для Господа в стихе 3 пройти мимо нас. Я уже говорил об этом раньше и просил вас быть начеку. Это было древнее верование задолго до того, как появились израильтяне, что, по крайней мере, часть цели сжигания животных на алтаре состояла в том, чтобы создать дым, который поднимался вверх в ноздри того бога или богини, которому поклонялись. Хотя, оглядываясь назад, мы можем воспринимать это как метафору того, что Господь был доволен повиновением Его законом о жертвоприношениях, я могу заверить вас, что в сознании израильтян это воспринималось именно так, что Яхве получал удовольствие от самого запаха дыма, так же, как это воспринимали и их соседи-язычники. Это важно, потому что мы не должны думать, что только из-за того, что Иегова объявил Израиль святым народом, они автоматически думали или вели себя свято или послушно. Они исходили из общих верований мира, частью которого они были в ту эпоху. Бог находился только в начальной фазе долгосрочного процесса перевоспитания своего народа. В стихе 5 мы видим упоминание о вине, обозначаемом как возлияние, то есть жидкая часть приношения. Кажется вполне уместным, что после восстания, в ходе которого разведчики вернулись с большой гроздью винограда, столь символизирующей идиллическую плодородность земли Ханаан, Бог решил подчеркнуть необходимость вина как части ритуала жертвоприношения.
Теперь я хочу перейти к стиху 14, потому что он открывает вопрос, который имеет важное значение для всех изучающих Библию и особенно для тех, кто уже знает Иешуа как Спасителя. Если вы хотите узнать больше подробностей о различных видах жертвоприношений, о которых говорится здесь в первых нескольких стихах книги чисел 15 главе, тогда вернитесь назад и просмотрите мои уроки по этому вопросу в книге Левит. Теперь вопрос касается того, что в наших переводах называется незнакомцами или иностранцами в Израиле. И он сосредоточен на том, какие обязательства имеют эти чужеземцы или иностранцы, и живущие в Израиле, в отношении ритуала жертвоприношения и поклонения Иегове. Во-первых, вероятно, в нашем современном мире лучший термин, который дает нам более четкое представление о том, что подразумевается под чужаками или иностранцами в Библии, это постоянные пришельцы. Другими словами, это законные иммигранты из другой расы людей. Другой.
Нации – не евреи, которые продолжали жить как не евреи, но делали это среди евреев. В библейском иврите это слово «гер». Итак, прежде чем мы более внимательно рассмотрим, что книга чисел говорит об обязанностях гер, давайте более внимательно рассмотрим, что означал термин гер в древние библейские времена. Во-первых, концепция гер, как и многое другое, что мы находим в Священном Писании об очень ранней израильской культуре, была распространена в ближневосточном регионе. Таким образом, эта концепция не была ни новой для израильтян, ни новым библейским изобретением, имеющим новое значение для израильтян, просто потому, что она была включена в Тору. В нашем языке нет удовлетворительного слова для перевода слова «гер». простейшем библейском смысле это означает защищенный незнакомец. Эта концепция защищенного незнакомца является священной в ближневосточном культурном представлении о том, что представляет собой гостеприимство. Другими словами, гостя в чьем-то доме, даже совершенно незнакомого человека, который случайно оказался в вашем доме во время своего путешествия, не только приветствовали и давали еду и кров, но и давали защиту и убежище, и эта защита гарантировалась самой жизнью хозяев. Но эта концепция также может быть продвинута еще на один шаг вперед, если этот незнакомец захочет остаться в этой местности или семье. И идея заключалась в том, что в обмен на защиту о человеке, не принадлежащем к этому колену, будут заботиться при условии, что он будет предан тому колену, в котором он хотел остаться, чтобы о нем заботились. Причина, по которой нам нужно понять многие нюансы Герси, заключается в том, что в писаниях Нового Завета объясняется, что язычников, которые приходят к вере в Иешуа, сравнивают с Гериим и противопоставляют Гериим. Гериим – это просто множественное число от гер. Другими словами, те из нас, кто является верующими язычниками, имеют библейское сходство с евреями, но также имеют и некоторые важные различия. Поэтому, если мы хотим лучше понять эти таинственные и сложные отношения, которые мы, христиане-язычники, имеем с Израилем, нам нужно лучше понять концепцию геры, как она была задумана. Человек по имени Смит написал самое краткое описание библейского города более 100 лет назад. И он сказал следующее. Слово «гер» восходит к кочевой жизни, и оно обозначает человека из другого племени или района, который, приехав на жительство в место, где он не был укреплен присутствием своих соплеменников, поставил себя под защиту клана или могущественного вождя племени. Во время пребывания в Египте и бегства из Египта в Израиле было много чужеземцев, многие герим присоединились к Израилю. То же самое произошло, когда в завоеванном Ханаане многие хананеи присоединились к тому или иному израильскому племени, как герим. Было общеизвестно, какими были права гер в древнем мире. Так что Библия вообще не вдается в подробности, чтобы объяснить нам это. В библейские времена это было общеизвестно. Поскольку трудно дать точное определение этому слову, лучше обсудить атрибуты гер, иностранца, незнакомца, постоянно проживающего иностранца. Во-первых, Израиль считал себя гер как до своего переселения в Египет, когда патриархи жили в Ханаане, так и во время своего пребывания в Египте. То есть они были защищенными чужаками, постоянно проживающими иностранцами в Ханаане и Египте, потому что это была не их земля. На самом деле, даже после того, как они овладели землей обетованной, теологически они все еще считали себя гер. И это потому, что Бог ясно дал понять, что хотя Израиль будет жить на этой земле, они не ее владельцы. Это была земля Иеговы, и израильтяне, по сути, были арендаторами. Откуда у них эта идея? Послушайте Левит 25:23. Землю не должно продавать навсегда. Ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня.
В оригинале на иврите говорится, что эта земля принадлежит мне, ибо ты всего лишь герим у меня. По древней традиции герим не могли владеть собственностью. Израильтяне хорошо понимали, что Бог имел в виду, говоря, что они были герим у него. Они никогда не смогут продать свою собственность, потому что они никогда не смогут владеть ею. Поэтому герим приходилось либо наниматься в качестве рабочих на чужую землю, либо в качестве ремесленников. Часто они были подопечными государства, то есть находились под властью племени, но при этом получали своего рода пособие на выживание.
Точно так же, как с точки зрения теологии, сам Израиль был герим для Господа даже после того, как они овладели Ханааном, так и левиты были герим для израильтян. Левиты не могли владеть землей, и они находились под защитой колен Израилевых. Дважды в книге Судей 17, 7 и 19.1 левиты конкретно упоминаются как герим среди израильтян. Итак, была установлена своего рода иерархия. Не было полного равенства между гер и племенем или нацией, среди которых он жил. Гер был в некотором отношении гражданином второго сорта. Среди израильтян человек другой расы, приехавший жить в Израиль, имел равную защиту по закону, но не всегда имел те же привилегии, что и израильтянин. В чем была разница? Если мы можем разделить законы Израиля на гражданские и религиозные, то именно здесь мы видим различия. Другими словами, когда вступали в действие гражданские законы, такие как убийство, изнасилование, прелюбодеяние, воровство и так далее, гер и израильтянин были в равных условиях, и оба были обязаны подчиняться гражданскому закону, нести наказание в соответствии с гражданским законом и жить по условиям закона – это гражданское право. Позвольте мне внести ясность. Это не отдельный закон Торы. Тора содержит как гражданское, так и религиозное право. Вот что я имею в виду. Однако подчинение религиозным законам – это совсем другое дело. Точно так же, как весь закон можно рассматривать как разделенный на две основные группы – гражданский и религиозный, так и евреи всегда рассматривали религиозный закон, разделенный на две основные группы – законы, которые запрещают, и законы, которые предписывают что-то выполнять. Иногда эти два типа называются негативными заповедями, те, которые что-то запрещают, и позитивными заповедями, те, которые требуют, чтобы что-то было выполнено. Как правило, гер должен был подчиняться негативным религиозным заповедям, но не всегда обязан подчиняться позитивным религиозным заповедям. В качестве примера, гер не обязан был соблюдать ни один из библейских праздников, хотя он вполне мог присоединиться к ним. Однако, если он все-таки решит присоединиться, то он должен сделать это должным образом. Он не может сделать это по-своему. В качестве примера того, как человек должен подчиняться негативной религиозной заповеди, мы можем обратиться к левит. 17, 15, 16. И всякий, кто будет есть мертвее чину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Там, где в стихе говорится, что это относится к туземцу или иностранцу. На иврите это туземец или гер. Это также дает мне возможность упомянуть кое-что, что я только недавно начал понимать, и касательно чего мы часто в Торе мы видим утверждение примерно такого порядка,
да будет один закон для вас и для пришельца. Или, используя иврит, да будет один закон для вас, израильтян, и для гер. Где я ошибался в прошлом? Так это в том, что я предполагал, что это общее утверждение и принцип о законах Торы в целом. Но на самом деле это не общий принцип. Это относится только к закону, постановлению или приказу, которое находится в контексте этого заявления. Итак, когда дается заповедь, а затем непосредственно перед или после нее говорится, что для израильтянина или гер должен быть один закон, это относится к этому конкретному закону, а не ко всем законам в целом. Это полностью подтверждается многими раввинами, и особенно Ибн Зрой. Действительно, это важно понять. Теперь, понимая, что такое гер, и что оно обычно переводится, хотя и не особенно тщательно, как пришелец или чужестранец, и что действительно гер – это гражданин второго сорта, даже несмотря на то, что они обязаны соблюдать негативные заповеди, как и все израильтяне. У меня есть вопрос для тебя. Являешься ли ты христианин, язычник, евреем среди Израиля? Или ты кто-то другой? Обратимся к Ефесянам. Прочитайте послание к Ефесянам 2:8-22. Итак, вот доказательство, которое нам нужно. Язычники были когда-то чужеземцами, герем для заветов Израиля. Мы были чужаками, пришельцами, герим, которые, как и герим, были исключены из национальной жизни Израиля. Но вера в Иешуа приблизила нас. На самом деле мы стали согражданами. Итак, мы не гер. Мы теперь принадлежим к той сущности, которую Павел в послании к римлянам назвал истинным Израилем. А здесь, в послании к Ефесянам, назвал Домом Божьим. Мы не становимся плотскими гражданами земного Израиля. Мы становимся духовными гражданами вместе с нашими собратьями, верующими евреями, в духовном Израиле. И все это благодаря заветам, которые Бог заключил с Израилем. На следующем уроке мы углубимся в главу 15 и начнем рассматривать еще некоторые глубокие и основополагающие принципы Бога, найденные здесь.